Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Российских легкоатлетов отстранили от участия в летней Олимпиаде. СМИ узнали о роли российских спецслужб в подавлении антиэрдогановского мятежа. На Кутузовском проспекте ВИП-автомобиль Министерства обороны насмерть сбил мужчину. Десятки человек задержаны в ходе разгона манифестации в Ереване. Бюджетный перевозчик «Победа» пригрозил ростом тарифов на билеты из-за нормы о бесплатной перевозке женских рюкзаков. Глава Минтруда объявил об окончании зарплатного кризиса в России. Ну и журнал «Forbes» обнародовал список самых высокооплачиваемых российских звезд.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, спортивный арбитражный суд не допустил российских легкоатлетов до участия в летних Олимпийских играх текущего года. Об этом сообщается на сайте КАС. Суд отклонил иск Олимпийского комитета России 68 спортсменов к Международной ассоциации легкой атлетики относительно участия в международных соревнованиях. Таким образом, единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро будет прыгунья в длину Дарья Клишина, которой ЯФ в особом порядке разрешил выступать на международных соревнованиях. Вот что сказал генеральный секретарь спортивного арбитража Мэтью Рип. Это запись, которая предоставлена агентством ТАСС.
Спортивный арбитражный суд отклонил иски, которые подали Российский олимпийский комитет и 68 русских атлетов. Эти иски сводились к определенным правовым вопросам, которые затрагивали действие и применение новых правил Международной атлетической федерации, принятых 27 июня 2016 года. В них установлено, что атлеты, чьи национальные федерации исключены из Международной ассоциации, не имеют права участвовать в соревнованиях, которые проводятся по правилам ассоциации, включая Олимпиаду. Исключение составляют спортсмены, которые удовлетворяют определенным критериям. В настоящий момент Российский олимпийский комитет отобрал спортсменов, включая 68 легкоатлетов, для участия в соревнованиях. Теперь за Международным олимпийским комитетом решение, могут ли эти атлеты быть утверждены или нет. С точки зрения спортивного арбитражного суда, эти атлеты не должны принимать участие в состязаниях в Рио. Но Международный олимпийский комитет не считается стороной этого арбитража. Наше решение его не связывает. В соответствии с Олимпийским уставом, именно комитет может иметь последнее слово в определении того, кто может участвовать в играх, поскольку именно МОК выступает в роли главного организатора Олимпиады.
Это Мэтью Рип, он генеральный секретарь спортивного арбитражного суда. Запись предоставлена агентством ТАСС. Сейчас с нами на связи экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Леонид Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Леонид Васильевич, как вы считаете, какое решение теперь стоит ждать от Международного олимпийского комитета?
Ну, я уверен в том, что наконец-то Томас Бах будет относиться к своим обязанностям президента Международного олимпийского комитета как олимпийский чемпион, как спортсмен. И не по политическим моментам, когда его задавили со всех сторон, а будет принимать решения именно как человек из большого спорта. И тогда будет решение совершенно справедливыми, и мы этого заслуживаем. Другого пути я не вижу, потому что тот напор, который есть сегодня, он говорит о том, что со всех сторон нашу делегацию олимпийскую обложили и ждут каких-то необыкновенных других решений. Хотя доказательств о том, что мы виноваты, их нет.
Леонид
и
Васильевич,
мы будем до конца бороться за справедливость, которую мы с вами ожидаем и верим в это.
Какие инструменты борьбы есть? Вот вы говорите, Россия будет бороться. Как?
Борьба у нас одна. Те доказательства, которые мы имеем на сегодняшний день, они кроме арбитражного суда, есть и федеральные суды, Мы должны и туда подавать, независимо от того, опаздываем или нет. Очень правильно сказала сегодня призер чемпионата мира по прыжкам Корнева, что поздно мы это делаем, надо раньше это было все делать.
Вы уверены, Леонид Васильевич, вы уверены, что МОК действительно может проигнорировать решение КАС и допустить как легкоатлетов, так и, наверное, и всю сборную?
Ну, легкоатлеты, это было индивидуальное решение Международной федерации легкой атлетики. И почему в суд? По другим командам мы в суды не подавали. И другие наши олимпийские команды готовы участвовать в Олимпиаде.
Ну, насколько мы понимаем, МОК будет принимать решение в течение ближайших дней на основании доклада Макларена.
Да, доклад Макларена уже прошел. Он отвечает мне за все Олимпийские игры. Поэтому Томас Бах отвечает за все Олимпийские игры. Его решение в субботу будет важным для нас. И я, поскольку его знаю много-много-много лет, считаю, что он должен поступить по спортивной совести, по спортивным правилам. А другого уже нет расчета. Почему? Потому что мы приняли то решение, которое сделал суд Лозанне против наших легкоатлетов. Поэтому мое мнение, я советовался со своими коллегами, с Вячеславом Фетисовым. И, конечно, нужно было делать, как говорят наши атлеты, чуть раньше. Тем более у нас 3 члена МОК. Они должны были бы это дело более серьезно. И, конечно, министр спорта.
Леонид Васильевич, каковы, кстати, последствия в случае, если МОК действительно не допустит, например, российскую команду до Олимпиады?
Просто караул. Это для всего мира большая проблема, что наши олимпийцы не будут участвовать не только в Олимпиаде, но и на этапах Кубка мира. Это целая трагедия. За ней следует трагедия, это зимние виды спорта, где было объявлено. То есть настоящий караул, который преследует сейчас весь российский спорт.
Вы видите здесь чью-то персональную ответственность вообще в том, что происходит вокруг российских спортсменов?
Ну, у вас дети есть? Вы мама?
Нет.
Нет еще, да? Ну, вот за вас мама и папа ответственность чувствуют. Поэтому у нас в спорте всегда я отвечал. И когда вдруг что-то не получалось, я выходил и говорил, да, я всю ответственность беру на себя. И после Олимпиады в Ванкувере, когда не было много золотых медалей, но команда была идеально чистая, но было много третьих, четвертых, пятых, шестых мест, я принял на себя ответственность. Поэтому в любом случае отвечает за все министр спорта, это раз. И, конечно, если это Олимпийские игры, но мы пока не участвовали, то Олимпийский комитет России.
Спасибо.
Поэтому ответственность всегда должна быть открыта, и ее бояться нельзя. Я этого не боюсь.
Спасибо, Леонид Васильевич. Леонид Тягачев был с нами на связи, экс-президент Олимпийского комитета России. Ну и недавно закончилась пресс-конференция Виталия Мутко, министра спорта, и вот фрагмент.
Решение, которое принято, конечно же, мы им очень огорчены. Мы исходим из того, что тот иск, который подали Олимпийский комитет России, 67 спортсменов к нему присоединились, он был направлен на то, чтобы сегодня правила, которые запрещающие или наносящие коллективную ответственность на всю сборную команду по легкой атлетике, не распространялось бы на тех людей, которые имеют чистую репутацию, которые не имеют дисциплинарных нарушений и нарушений допинговых правил. К сожалению, КАС вынес решение о том, поддержал Международную Федерацию легкой атлетики. Вы знаете, что наша федерация подала, индивидуально спортсмены подали 68 таких заявок на участие в Олимпийских играх, предъявили подтверждение своей чистоты. Это то, что ни один спортсмен за свою карьеру ни разу не отстранялся, не нарушался, не наказывался за нарушение антидопинговых правил. Это то, что в течение последних 6 месяцев он прошел не менее 3 раз допинг-контроль со стороны международных спортивных организаций. Каждый спортсмен подал иск. И вы знаете, знаете, что Международная федерация его отклонила. Заявила только одного спортсмена, Дашу Клишину, которую заявила под нейтральным флагом, разрешила ей выступать. Вот в данном случае наши спортсмены оспаривали именно это, что они выполнили эти критерии два. Неважно, где они тренируются, но они были под контролем Международной федерации. К сожалению, надо констатировать, что суд вынес именно решение. На мой взгляд, это решение, конечно, абсолютно нарушает права чистых спортсменов и, конечно, создает прецедент коллективной ответственности. Думаю, что последует продолжение защиты чести и достоинства. На самом деле настала пора, в принципе, может быть, даже обратиться в гражданский суд, потому что это все-таки правило, которое ущемляет права просто человека.
Это министр спорта Виталий Мутко. Фрагмент его выступления на пресс-конференции, которая закончилась не так давно. Но между тем, ранее, несколько недель назад, министр спорта в эфире Матч ТВ заявил, что готов уйти с поста в случае отстранения всей сборной от игр в Рио. Вот этот фрагмент.
Я всегда говорил, что никогда не отказываюсь от ответственности. Я сейчас готов взять всю ответственность на себя и сказать, что я готов ее взять на себя. Это государственная служба, вы понимаете. Я могу только одно сказать, что я стараюсь делать честно, как я понимаю эту работу и делать. Если что-то не получается, но на самом деле что? Конечно, для меня будет огромная неудача, если сборная вся будет отстранена. И я готов здесь взять всю ответственность на себя и уйти в отставку. Я об этом уже несколько раз говорил. Но потому что я исхожу из того, да, не я побуждаю спортсмена допинг, не я там это делаю. Но я отвечаю за выработку политики государственной. Если она на конце дает какой-то сбой или неэффективно, значит, я ее неправильно провожу, я неправильно работаю. Или, в принципе, думаю, что вот то, что сейчас произошло, доля вины моей здесь достаточная. И, естественно, я готов нести за это полную ответственность.
Это министр спорта Виталий Мутко. Эфир телеканала Матч ТВ от 25 июня. Вот как решение КАС прокомментировала российская прыгунья шестом, призер Пекинской Олимпиады Светлана Феофанова. С ней побеседовал Антон Лемесев.
Политический подтекст здесь, конечно. Думаю, что не стопроцентное, но в какой-то степени что-то, конечно, есть.
Ну, а какой резон в этом?
Указать России, показать, что вот мы можем вас вот так вот. Потому что спорт никогда не был вне политики, как бы это ни кричали.
Ну, а как вам кажется, вот все эти заявления о том, что сплошной допинг и все его принимают, они имеют какое-то отношение к действительности?
Все его принимают, я над всеми свечку не держала, поэтому ничего не могу прокомментировать. Конечно, принимают. Те, кто принимает, их ловят, дисквалифицируют. Ну, чтобы дисквалифицировать всех, один за всех, и все за одного это называется. Это как бы глупо. В Америке тоже людей ловят, в Европе ловят, значит, не дисквалифицируют целые страны. Поколение легкоатлетов потеряно будет. Люди уйдут в другие виды спорта. Непопулярным будет он. Потому что на международном финале людей не пускают, а смысл выступать тогда, тренироваться. И тренировать будет некого, и тренеров не будет. Как в 90-х, знаете, уезжали за границу люди работать.
Это Светлана Феофанова, российская прыгунья шестом, призер Олимпиады в Пекине. В Кремле выразили глубокое сожаление в связи с вердиктом спортивного арбитража, отказавшего российским легкоатлетам в допуске на Олимпиаду в Рио. Подчеркнул Дмитрий Песков, что Россия оперативно проанализирует эту ситуацию. Цитирую, здесь можно только выразить глубокое сожаление. Он отметил, что сейчас достаточно оперативно нашим соответствующим ведомствам предстоит проанализировать ситуацию. Новость не очень хорошая, нам еще, безусловно, предстоит проанализировать эту ситуацию. С учетом принятого решения. Поэтому сейчас я бы от дальнейших комментариев пока воздержался, заключил представитель Кремля. Но есть еще одна опасность. Россия может лишиться права проводить чемпионат мира по футболу. Из-за проверки деятельности уже Виталий Мутко. Комиссия по этике ФИФА начала расследование в отношении министра спорта. Поводом для разбирательства стали обвинения в адрес Мутко, содержащиеся в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Роберта Макларена. Мутко обвиняют в поощрении применения допинга на государственном уровне. В заявлении комиссии по этике, опубликованном на сайте ВАДы, говорится, что если будут подтверждены нарушения этического кодекса, цитирую, следственная палата примет уместные меры и проинформирует об этом соответствующим образом.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
СМИ узнали о роли российских спецслужб в подавлении антиэрдогановского мятежа. Россия за несколько часов до начала военного переворота в Турции предупреждала президента Эрдогана о готовящемся путче, передает иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на арабские СМИ, которые, в свою очередь, узнали об этом от дипломатических источников в Анкаре. Как сообщается, разведданные были получены от частей российских вооруженных сил, дислоцированных в регионе, которым удалось перехватить армейские радиосообщения, в том числе и зашифрованные. При их анализе было установлено, что турецкие военные готовят свержение правительства. У нас на связи с нами сейчас военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
То, что было написано, похоже на правду?
Ну, почему нет? Я думаю, что у нас были все технические возможности это сделать. А вот то, что мы сообщили турецким руководителям эту информацию, я в этом утверждать не буду, потому что, ну, как говорится, за руки не держал. Поэтому...
Ну, а давайте, хорошо, давайте тогда подумаем, зачем нашим военным, зачем наши военные помогали Эрдогану, например?
Ну, потому что турецкие военные сбили наш самолет для начала, так, да?
И?
Вот. И было понятно, что турецкие военные не являются нашими союзниками. Тем более, что они пропускают на территорию Сирии террористов исламского
государства.
Так это
же не только военные, это же не военные, это вообще, ну,
но военные
был приказ
это делают.
Руководства, разве нет?
Да, я понимаю, но военные это делают. Военные обстреливают сирийскую территорию, ведь это не Эрдоган стреляет по сирийской территории, да? Это стреляют военные. Поэтому было понятно, что нам с военными не дружить. Это, ну, это обывательский такой рассказ, расклад мой. А на самом деле я понимаю, что решают такие вопросы более высокие должностные лица, у которых есть информация, кого поддерживать, кого не поддерживать. Mm-hmm. Я не думаю, что наши военные проявили инициативу и сами без решения Москвы, без, как бы, отмашки из Москвы сообщили Эрдогану или его приближенным о том, что у них назревает военный переворот.
Виктор Николаевич, тогда, если все это правда, и действительно российские спецслужбы предупредили Эрдогана о готовящемся путче, тогда чем Анкара может отплатить России? Чем будет отплачивать Эрдоган сам?
Ну, я думаю, что Эрдоган будет стараться восстановить добрые отношения с Россией. Он уже пошел на такие шаги, принес извинения, которые там постарались завуалировать, но на самом деле извинения были. Они готовы оплатить стоимость нашего самолета. Они арестовали человека, который убил нашего летчика. Они сейчас задержали двух пилотов, которые атаковали наш самолет. Это, понимаете, однозначно говорить о том, что они будут судить этого мерзавца за то, что он убил нашего летчика, не приходится, потому что... Но я думаю, что они найдут такой, знаете, восточный выход из этой ситуации. Посадят его, например, за то, что он оружие держал, незарегистрированное, и угрожал кому-то убийством. И также с летчиками могут их посадить за то, что они были участниками мятежа, вот, и подразумевая то, что они нанесли удар по нашему самолету. Хотя, как вы помните, премьер-министр тогдашний Давуд Оглу сказал, что он дал команду сбивать
наш самолет. Виктор Николаевич, да. Смотрите, вот где конкретно российским военным удалось перехватить радиосообщение? У источников нет точной информации, но они отмечают, что Россия же развернула разведывательное подразделение на севере и соседней Сирии на базе Хмеймим. Это похоже на правду?
Ну, да.
Что действительно
это может быть похоже на правду, но надо понимать, что радиоперехватом занимаются наши воинские части и на территории России, и за пределами ее. Угу. У нас есть много возможностей заниматься радиоперехватом. Этим занимается весь мир. Вот. Но вы знаете историю Ассанжа, вы знаете историю Сноудена. Вот. Когда Соединенные Штаты прослушивали все переговоры, которые ведутся в Европе, и не просто переговоры каких-нибудь там мелких лавочников, да, или там бизнесменов, а переговоры первых лиц государства. А переговоры первых лиц государства, как правило, они шифруются и засекречиваются. Поэтому вот это говорит об уровне техники. Я не говорю, хорошо это, плохо и так далее. Да, это другая сторона вопроса. Я говорю об уровне техники, об уровне тех технологических, технических и информационных возможностей, которыми обладают передовые государства мира.
Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Литовкин был с нами на связи. Он военный эксперт, полковник в отставке. Ну и в Турции тем временем решили временно приостановить действие Европейской конвенции по правам человека в связи с введением режима чрезвычайной ситуации. Об этом вице-премьер Турции сообщил. Он заверил, что основные права и свободы граждан не будут ущемлены. Ну а мэр Стамбула Кадир Табаш сообщил, что город выделит территорию, где будут похоронены заговорщики, потому пытавшаяся захватить власть в стране. Об этом местные СМИ пишут. По словам чиновника, ни одно из имеющихся кладбищ не хочет принимать тела мятежников.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. На Кутузовском проспекте ВИП-автомобиль Министерства обороны насмерть сбил мужчину. Очевидцы сегодня сообщали о ДТП со смертельным исходом, которое произошло утром на Кутузовском проспекте. В частности, слушатель радиостанции «Говорит Москва» утверждал, что автомобиль BMW 7 серии с номерами А-607МР-97 сбил пешехода. Судя по опубликованному в YouTube видео с места происшествия, там находились несколько экипажей ГИБДД, машина с проблесковыми маячками. Первоначально стало известно, что автомобиль, сбивший пешехода, числится за Минобороны, а именно за заместителем министра Дмитрием Булгаковым. Позднее РИА Новости удалось получить более расширенную информацию. При этом в МВД потом сообщили, что человек, которого сбили, он не был сотрудником ГИБДД, как то изначально предполагалось и говорилось. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов с нами на связи. Петр, добрый день.
Да, Евгения, приветствую.
Да, понятно, что вот пешеход нарушал правила, но ведомственная машина, она соблюдала ПДД или скорее их нарушала?
Ну, она не то чтобы скорее их нарушала, она четко их нарушала, потому что движение осуществлялось не по обычным полосам движения, а по разделительной полосе, на которой никто не должен находиться, она не предназначена для движения. К сожалению, в среде высокопоставленных чиновников эта полоса носит такое название, полоса для депутатов и министров, и, собственно, они по ней ездят как по своей. И поэтому, конечно же, здесь налицо обоюдное нарушение правил дорожного движения, как пешеходом, так и автомобилем с проблесковым маячком.
Что делать с этим Кутузовским проспектом? Там регулярно происходят вот такие аварии с выездом на встречную полосу, с ездой по разделительной. Что мешает или действительно уже нужно ставить вопрос о том, чтобы, например, ограждение там появилось?
Безусловно, Кутузовский проспект, он вообще может носить такое название и заслуженная трасса смерти. Примерно 7% погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Москве – это погибшие на вот этой дороге. При этом мы видим, что безопасностью на этой дороге жертвуют во имя комфорта чиновников, которые привыкли передвигаться по вот этой самой полосе. И вместо того, чтобы поставить на Кутузовском отбойник и, собственно, прекратить вот эту вакханалию, чиновники, собственно, даже и не задумываются над этим. И мы видим, что вот эти двойные стандарты, когда водители обычных там чуть ли не в бараний рог скручивают за небольшое нарушение, а сами чиновники, в общем, себе позволяют очень много.
Но если по формальным признакам говорили, что был включен проблесковый маячок, что спецсигнал был, то есть нарушение правил все равно есть?
Проблесковый маячок не дает права давить людей. Более того,
свидетели... Но он же не намеренно, вот этой... наверное, давил.
Ну, любое дорожно-транспортное происшествие, оно совершается по неосторожности. И, собственно, статья 264 Уголовного кодекса, она как раз про это четко говорит, что водитель не имел умысла кого-то задавить, а именно совершил наезд по неосторожности. Но здесь я опять же подчеркну, что в данной ситуации автомобиль с проблесковым маячком, несмотря на то, что он был включен, свидетели говорят, что сирены не было, то есть звукового сигнала не было, а это не дает приоритета
в движении. А какое наказание движение? Может быть? У нас 20 секунд осталось. Какое наказание может быть?
Ну, собственно, по этой статье водитель этого автомобиля может получить срок до 5 лет, если, конечно, в дело не вмешается пресловутая
административное давление.
Спасибо. Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», был с нами на связи. В Минобороны сегодня подтвердили участие автомобиля в ДТП на Кутузовском проспекте. Ну, а в МВД, как я уже говорила, опровергли гибель полицейского в этом дорожно-транспортном происшествии. Сейчас там работает следствие, разбираются в обстоятельствах этой аварии. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы продолжаем. В столице Армении, в Ереване, в ходе разгона демонстрантов возле захваченного вооруженной группы 17 июля здания патрульно-постовой службы полиции задержаны почти 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Также стало известно, что во время разгона протестующих утром пострадали журналисты. Об этом сообщил уже Офис защитника прав человека. Применение насилия по отношению к журналистам неприемлемо, цитирует заявление омбудсмена Армана Татаяна, издание «Новости Армении». Политический обозреватель Айк Халатян с нами на связи. Айк Грантович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, что сейчас происходит в Ереване? Насколько сильны еще оппозиционные взгляды и вот большой популярностью ли пользуется то движение, представители которого в выходные и захватили полицейское отделение?
Понимаете, ситуация в том, что само движение популярностью не пользуется. Скорее, тут другой фактор играет роль. Непопулярность властей. Общество недовольно властями. И, понимаете, даже та часть общества, которая выступает против таких радикальных акций, как захват там, частей или госучреждений, и то эти люди не выступают в поддержку власти. Они просто считают недопустимыми такие методы борьбы. Поэтому... Тут вопрос в том, что во время вчерашних акций протеста просто проявилось недовольство властями.
Недовольство.
Что касается самой ситуации, то сейчас спокойная ситуация, но можно о том, как будет развиваться сегодняшние события, и вообще можно будет сказать через пару часов, потому что по традиции люди собираются по ереванскому времени часов 7-8, когда уже не такая жара, и люди подтягивались, основная часть людей подтягивалась к этой улице Хорейнаци в это время. Будем смотреть, как будут ли люди сегодня участвовать в таких же акциях, потому что есть очень много задержанных, и не факт, что люди рискнут прийти опять туда.
Скажите, ну сейчас там кто-то находится, правильно ли мы понимаем, что все равно людей продолжают держать в заложниках?
Да, 4 человека находятся по-прежнему в заложниках. Идут переговоры, но пока непонятно, о чем могут эти переговоры, потому что обе стороны публично подчеркивают, что не будут идти ни на какие уступки. В случае с властями это так же, как их поле для маневра ограничено действующим законодательством.
Так.
Обе стороны лишь сообщают о том, что переговоры идут. При этом те люди, которые выступают в роли посредников, они также не сообщают никаких подробностей о том, о чем вообще идут переговоры и какие требования выдвинула служба нацбезопасности к этой вооруженной группе.
С вашей точки зрения, как будут в дальнейшем развиваться события и на что готовы пойти власти?
Смотрите, ситуация такая, что власти пока не собираются идти на штурм, потому что штурм повлечет за собой кровопролитие. Ни власти, ни вооруженная группа не хотят брать на себя ответственность за кровопролитие, которое будет. В случае ситуации с заложниками, понимаете, эта ситуация немножко, как вам сказать, это нетипичная ситуация, потому что все понимают, что вооруженная группа не будет убивать этих заложников. Подчеркивает, что их жизни будет что-то угрожать лишь во время попытки штурма.
Ай Грантович, вы зафиксируйтесь, пожалуйста, а то звук залипает.
Алло.
Да-да-да, сейчас слушаем.
Да. Сама группа подчеркивает, что и все понимают это, что они не будут как-то угрожать жизни этих людей, четверых полицейских, потому что даже их сторонники не поймут этого шага.
Так.
Они сами открещиваются, понимаете? Служба нацбезопасности называет этих людей террористами. Большинство общества отказывается, подавляющее большинство общества Армении, армянского общества, отказывается этих людей считать террористами. Они сами себя называют повстанцами. В этой ситуации причинение вреда здоровью заложников как бы будет играть против них. Поэтому, с одной стороны, властям торопиться некуда. Это не тот случай, что если они промедлят, там заложникам угрожает опасность. Но при этом у властей есть другой страх, что промедление грозит новыми подобными массовыми актами протеста и может быть расценена частью общества как признак слабости. Вот это единственный опасный момент в этой ситуации, только это, что власти могут постараться показать свою силу. Но я думаю, что благоразумия у армянских властей хватит, и они постараются найти какое-либо мирное решение этого вопроса.
Ну, а какие варианты мирного решения есть? И ведь люди не будут там находиться вечно, потому что уже прошло 4 дня, и, видимо, никаких подвижек нету. То есть есть же задача освободить этих людей, но тогда как это будет происходить? Да.
Смотрите, даже сама вооруженная группа, она подчеркивала, что ее единственной надеждой на успех всего их предприятия являются массовые народные акции протеста, массовые народные выступления. Этого мы пока не видим, да, потому что даже вчерашний инцидент, при всей своей многочисленности, это не то число участников, которое может угрожать властям. В свою очередь, сами, понимаете, власти сейчас в такой сложной ситуации. Они боятся прибегать к каким-либо решительным шагам, потому что вот эти решительные шаги и кровопролитие, которое может быть в результате вот этого штурма здания, могут привести именно к этим массовым народным выступлениям, чего добивается эта группа. Поэтому власти сейчас пытаются балансировать и путем переговоров. Мое личное мнение сейчас, например, из-за чего вчерашний конфликт возник? Из-за того, что не обеспечена вот эта вооруженная группа и заложники не обеспечены едой. Мне кажется, сейчас власти просто решили...
Что власти, группу. Простите? Опять звук залипает.
Власти решили взять измора. Мое личное мнение сейчас, потому что вчера как бы этот вопрос до конца не ясно. Вот этот вопрос еды обеспечил, был решен или нет? Из-за чего начались вчерашние акции? Вот столкновение полицейских и манифестантов. Мне кажется, они просто, будучи уверенными, что сами вот, члены вооруженной группы в любом случае не причинят вреда, не будут чего делать против заложников, власти решили взять измором, как бы. Мое личное мнение. Будут тянуть до конца. При этом не прибегая к силовому решению.
Но массовые протесты возможны, как вы думаете?
Сложный вопрос. Я все... покажет сегодняшний вечер, удалось ли властям запугать людей или нет. Потому что, смотрите, кроме вот вчерашнего подавления, 136 человек ночью были подвергнуты приводу в полиции. Из них 16 человек арестованы, задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков. С воскресенья, когда вот эта акция стала известна о захвате полицейской части, много гражданских активистов подвергаются приводу в полицию по разным предлогам. При этом зачастую им не выдвигается каких-либо обвинений, объяснений, почему их вызвали в полицию, подвергли приводу в полицию.
Понятно.
И некоторые подвергают избиениям. Кстати, вот именно вот этот момент зачастую очень много накалил обстановку, потому что людям армянского общества такие методы не нравятся.
Спасибо, ясно. Айк Халатян был с нами на связи, он политический обозреватель.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Лоукостер «Победа» пригрозил увеличить вдвое минимальный тариф на свои услуги, если апелляция не изменит вынесенного ранее решения суда. Об этом писала газета «Ведомости». Согласно изданию, речь идет об иске «Победы» к Ространснадзору, в котором перевозчик требовал отменить предписание ведомства о бесплатной перевозке в салоне женских рюкзачков. Московский арбитраж отклонил 19 числа иск «Победы» к Ространснадзору, но решение суда будет обжаловано. Это уже представитель «Лоукостера» говорил. Вот что сказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Бизнес-модель авиакомпании «Победа» построена на том, что тарифы как бы дешевые, но за все приходится доплачивать. В частности, приходится доплачивать за ручную кладь. При этом они пошли на то, что ввели нормы, не соответствующие федеральным авиационным правилам. Потому что в федеральных авиационных правилах есть перечень тех предметов ручной клади, которые не входят в нормы. Там дамская сумочка, компьютер. Да, как известно, там состоялось разбирательство по поводу того, что такое дамская сумочка. Но действительно, не совсем понятно. И правовые нормы в этом смысле не определенные. Может быть, просто надо ввести весовую норму.
бесплатной ручной кладью для всех перевозчиков. Но там написано «дамская сумочка или портфель, пальто или плед», вот так вот говорится. Но с пальто проще, пальто можно надеть и снять, а с дамской сумочкой или с портфелем не совсем ясно. А если дамская сумочка весит 20 килограммов, если там слиток чугуна лежит? Это, я думаю, такой мелкий шантаж со стороны Победы, что вот не трогайте нашу бизнес-модель, мы хотим за все брать доплату. Конечно, никакого повышения тарифов на треть не будет. Это пиар, это такой вброс информации. Они надеются, что от них отстанет Росавиация и перестанет требовать от них то, что положено по федеральным авиационным правилам.
А клиенты от них не отстанут вместе с Росавиацией, если они говорят, что рост цен будет?
Да, клиенты, которые знают, они все сдают в багаж, там 10 килограммов багажа на Победе можно везти бесплатно. Тоже вот интересно. Другие низкобюджетные авиакомпании, наоборот, за багаж берут деньги даже за 10 килограмм, а ручную кладь позволяют провозить бесплатно. А Победа со своей бизнес-моделью, наоборот, вот настаивает на своем.
Это председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Сейчас с нами на связи исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Константинович, ну как считаете, на чьей стороне тут правда?
Правда на той стороне, что авиакомпания должна, с одной стороны, предоставить доступную по стоимости услугу, и, с другой стороны, обеспечить свою эффективность и прибыльность. Авиакомпания «Победа», если исходить из заявлений менеджмента авиакомпании, смогла, с одной стороны, сделать самую доступную по стоимости услугу перелет из точки А в точку Б без багажа, но при этом авиакомпания при своей нынешней политике умудряется получать прибыль, по крайней мере, об этом заявляет ее топ-менеджер. Если авиакомпания будет работать по тем же принципам и правилам, как и другие перевозчики, она, очевидно, должна будет повышать свои тарифы до уровня конкурентов для того, чтобы обеспечить рентабельность. Поэтому все-таки стоит выбирать либо такая услуга, какая известна по всем прочим конкурентам, либо экономия на базовые услуги, но обходящаяся с дополнительную плату уже услуг.
Ну, Олег Константинович, претензии Ространснадзора, они оправданы или действительно то, как пытается, скажем так, выживать Победа, это право лоукостера вводить эти правила и все?
Мы видим, что лоукостер в данном случае, по всем вопросам, связанным с перевозкой багажа, балансирует на грани разрешенного воздушным кодексом. То есть все, что можно выжать из этого документа, все авиакомпания использует в свою пользу. И если в федеральных авиационных правилах нету формулировки «женский рюкзак» или вообще отсутствует слово «рюкзак», то, соответственно, и в перечне бесплатно провозимых предметов, рюкзаков не будет.
Спасибо. Принято. Олег Пантелеев был с нами на связи, исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт». Ну, согласно федеральным авиационным правилам, пассажир российской авиакомпании может бесплатно провести в салоне 18 видов предметов, в том числе дамскую сумку, но не рюкзак. Кроме того, пассажир имеет право на бесплатный провоз 10 килограммов багажа. Цитата. «Мы допускаем к бесплатному провозу вещи, буквально понимая формулировку правил. Если сумочка, то сумочка, без каких-либо дополнений», сказал представитель лоукостера. По его словам, если апелляция не изменит решение суда, Победа добавит дамские рюкзачки в перечень вещей, перевозимых без дополнительной платы. Однако в таком случае авиакомпания будет вынуждена вдвое увеличить минимальный тариф. Он составляет сейчас 999 рублей с учетом всех сборов и таксы. И как минимум на 1000 рублей будут увеличены остальные тарифы. Это уже представитель авиакомпании заявляет. В настоящее время средний тариф Победы составляет около 3000 рублей. То есть цены на билеты могут вырасти уже на треть.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Глава Минтруда объявил об окончании зарплатного кризиса в России. Зафиксированный Росстатом прирост реальных зарплат свидетельствует о том, что в стране начался выход из зарплатного кризиса, уверен министр труда и соцразвития Максим Топилин. Цитирую. «Предприятия и организации постепенно выходят из этого кризиса и находят средства для материального стимулирования работников», отмечает чиновник. Топилин напомнил, что по итогам первой половины 2015 года реальная зарплата среднего россиянина сократилась в годовом исчислении на 8,8%, тогда как сейчас наблюдается ее рост. По данным Росстата, в мае реальная заработная плата выросла на процент к апрелю, а в июне уже почти на 1,5%. Сейчас с нами на связи проректор Академии труда и соцотношений, доктор экономических наук, бывший замминистра здравоохранения Александр Сафонов. Александр Львович, я вас приветствую.
Да, добрый день.
А вы как расцениваете слова Топилина? Все действительно так и есть? То есть выходят предприятия из зарплатного кризиса, и падение прекратилось, и рост наметился?
Ну, вы знаете, скажем так, данные Росстата, это средние данные по больнице, по одной простой причине. Потому что есть разные сектора экономики, и ситуация в этих секторах абсолютно разная. Ну, возьмем для примера, например, скажем так, государственную службу. Здесь речь о том, что выходит этот сектор экономики из зарплатного кризиса, вряд ли можно сказать, потому что по решению правительства заработная плата была сокращена этой категории работников на 10%, и в бюджете на трехлетний период не предусматривает какая-либо индексация этих заработных плат. Разные ситуации и, например, так сказать, по промышленности, по сельскому хозяйству, по бюджетным отраслям. Ну, скажем так, вот по бюджетникам там тоже достаточно тяжелая ситуация складывается. Но в определенной степени можно говорить, конечно, что идет рост реальной заработной платы, но он идет за счет оптимизации численности персонала.
Александр Львович, а здесь, да, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь еще интересный момент. Топилин говорит, что прирост зарплат есть, а может быть, речь идет о том, что просто падение прекратилось, и зарплата постепенно возвращается, скажем так, на докризисный уровень. То есть они не сверх того растут, а они просто с отрицательных значений, ну, я грубо говорю, переваливают, уже становятся выше, нет?
Нет. Вот если посмотреть динамику за последние 6 месяцев, что мы увидим, что постоянно где-то за месяц на 1000 рублей приращивается средняя заработная плата. Поэтому если вот брать данные по инфляции, например, так сказать, средней заработной плате, то инфляция составила 7,6% за полугодие, а прирост средней заработной платы с января по июль месяц составил где-то 14%. Поэтому вот, если судить по данным показателям, да, есть там определенный рост реальной заработной платы. А вот, но еще раз подчеркну, что это очень неравномерная ситуация, и для многих отраслей, конечно, это не совсем так.
Можно в обозримой перспективе говорить о хотя бы росте или восстановлении благосостояния населения страны?
Нет, вот об этом говорить вряд ли приходится. Почему? Потому что те же данные Росстата показывают, что у нас увеличилось количество бедных, то есть людей, находящихся за чертой прожиточного минимума. И, скажем так, этот показатель, так сказать, один из самых высоких за последние там как раз 15 лет. Поэтому говорить о том, что у нас уровень благосостояния в ближайшее время как бы вернется на докризисный уровень, ну, вряд ли приходится. Для этого есть много причин, в том числе, например, скажем так, и заморозка индекса пенсий и сужение потребительского спроса. Собственно говоря, так сказать, вот оснований для наращивания фонда оплаты труда в целом по экономике пока нет.
Спасибо. Александр Сафонов был с нами на связи. Он проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, бывший замминистра здравоохранения и социального развития. Я еще раз напомню, что глава Минтруда объявил об окончании зарплатного кризиса в России. Зафиксированный Росстатом прирост свидетельствует о том, что вот этот кризис прекратился, говорит министр Топилин. Ну и ранее Росстат сообщил, что в июне 2016 года средняя по России номинальная зарплата выросла до 38 590 рублей, что считается наибольшим показателем за последние полгода.
Говорит Москва.
Поток. Журнал Forbes сегодня представил рейтинг богатейших российских знаменитостей. Вошли в этот список 50 человек. Там, естественно, актеры, музыканты, модели и спортсмены. И этот рейтинг изучил ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков и готов нам обо всем рассказать. Макс, привет.
Добрый день, да, Евгения, добрый день всем. Доходы 50 крупнейших российских звезд в сезоне 2015-2016 остались практически на прежнем уровне. Как в прошлом году было 174 миллиона. В этом году, ну, чуть меньше, 164
на
миллиона
всех,
на всех, да, вот эти все 150, ой, вот эти 50 человек заработали 164
то
миллиона.
То есть по 3 миллиона в среднем на
лицо? В среднем, да, но там будем сейчас разбираться. Вот я вначале хочу рассказать о том, как составляется российский список, вот этот рейтинг Forbes. Итак, рейтинг формируется на основе трех критериев. Первый, конечно же, это непосредственно доходы. Второй, количество упоминаний в СМИ, ну, там интервью на радио, на телевидении, в газетах, и количество запросов в Яндексе. Эксперты Forbes выводят из этих данных средний показатель, такой своеобразный балл, который определяет место каждой знаменитости в списке. Угу. Вот сейчас как это выглядит. Кстати, журнал учитывает только официальные доходы, как мы знаем, в наше время все равно продолжаются какие-то корпоративные мероприятия, где выплачивают в конверты, да, и которые засчитать, проверить невозможно. Поэтому все, как всегда, приблизительно. Итак, больше всех традиционно, скажем так, наколотила ракеткой рекламы, конечно, Мария Шарапова. Она на первом месте с доходом в 21,9 миллиона долларов. Мельдоневый скандал пока не сказался на ее доходах. Рекламные контракты с ней разорвали только Tag Heuer фирма, Porsche и American Express. Но Nike и Head продолжили сотрудничество. Через год, возможно, Шарапову обгонит по доходам лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В этом году он занял третье, правда, место, но с доходом в 11 миллионов. Популярность Шнура бьет все рекорды. За выступление артист, опять же, это официальная информация, просит 100 тысяч долларов. Его клип-экспонат собрал за 5 месяцев. Женя, вот примерно какую цифру ты назовешь? За 5 месяцев.
Просмотры?
Да, просмотры.
Ну, я думаю, что 50 миллионов, может быть.
80,5 миллионов просмотров. Почти. Да. А вот в Питере пить всего лишь 15 миллионов, но это только за один месяц. Ага. Значит, Лепс опередил Шнурова по количеству упоминаний в СМИ. У него было 3,9 тысяч, а у Шнура было 3,4 тысячи упоминаний. Поэтому по итоговому баллу он расположился на второй строчке, но заработал всего лишь 9 миллионов. Так, теперь следующие еще две строчки, таких два персонажа интересных. Хотя Александр Овечкин заработал 12 миллионов 100 тысяч, он расположился строчкой ниже Филиппа Киркорова, у которого всего 9 миллионов.
Это мы говорим про рубли все-таки.
Это доллары, это все в долларах, да. Ты что? А все потому, что о Филиппе в СМИ упоминается 6869 раз, что в два раза больше об Александре Овечкине. А вот запросов в Яндексе у Киркорова более 4 миллионов, а Овечкине спрашивали в Яндексе всего лишь 500 тысяч раз. А модели телеведущая Наталья Водянова 7 миллионов. И шестая строчка, вот певица Земфира заработала 6 миллионов и попала на девятую позицию. Что теперь с классическими музыкантами, с всемирно известными певцами? Значит, на фоне Лепса, Шнурова и Киркорова они, конечно, заработали скромненько, на мой взгляд, только на хлеб с маслом. И корочки уже не хватит, да, на и корочку не хватит. Итак, оперная певица Анна Нетребко 2,5 всего миллиона долларов. Значит, Денис Мацуев и Валерий Гергиев по 2 миллиона долларов, а вот певец Дмитрий Хворостовский всего 1 800 тысяч. Пока еще молодое поколение, музыкантов таких мы знаем, тоже неплохо потрудилось, на мой взгляд, в этом году. Дима Билан 4 миллиона, Егор Крид. Егор Крид, знаешь?
Нет.
Хорошо. 3,6 миллионов, Тимати 3,2 миллиона долларов, Полина Гагарина 3 миллиона, а Сергей Лазарев 1,3 миллиона долларов.
Это, естественно, концертная деятельность, реклама.
Конечно, реклама и прочее. А вот у популярных телеведущих что происходит? Да. Вечно между собой спорят там Ургант, Нагиев, кто дороже, кто богаче, кто популярнее. Да, конечно же, побеждает Нагиев. У него 3,2 миллиона, он ровно на миллион больше заработал, чем Ургант. У того 2,2 миллиона. А вот всемирно любимая Ксения Собчак, в нашей стране всеми любимая, пополнилась бюджет семьи всего лишь на 1 миллион. Самое интересное, и как это ни странно, меньше всех в этом году заработал кто? Никита Сергеевич Михалков. Он заработал всего лишь 350 тысяч долларов. Его обогнали даже Ольга Бузова и Ксения Бородина. У них по 800 тысяч долларов. И еще, Федор Бондарчук на 39-й строчке с 1 300 000. Но вот что самое интересное, будет ли он делиться этим со Светланой Бондарчук, с которой он недавно развелся, увы, вот для меня остается загадкой. Вот так вот мы порылись в кошельках и в карманах наших артистов.
Это ведущий радиостанции Макс Челноков. Он зачитал вот этот список Forbes, и Forbes собрал самых высокооплачиваемых российских звезд, и вот получилось 50 человек, и в тройку лидеров в итоге, да, Сергей Шнуров вошел, Григорий Лепс, ну и далее
Маша
по
Шарапова.
Списку Мария Шарапова, конечно. Спасибо, Макс.
Спасибо вам.
Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом баррикады.